Сестры, я вас всех сердечно приветствую. Сегодня, конечно, общение для сестер, и поэтому к братьям мы говорить не будем. Хотя нередко у сестер выстраивается такой взгляд, что братья, если уж говорят, говорят обычно для сестер. И, как правило, что-то не очень хорошее, проповеди или беседы часто такие нравоучительные, наставительные, обличительные, и как будто бы других не бывает. Иногда у некоторых сестер формируется такой взгляд: раз такие проповеди или беседы, значит, в нашей жизни все плохо, значит, у нас ничего не получается, а поэтому смысл, нам тогда и стараться. Сестры, конечно же, в вашей жизни очень много ценного и прекрасного. И не только замечаем мы, даже замечает мир и удивляется вашим подвигам. Как-то я общаюсь с директором музыкальной школы. А у нас почти все дети в церкви, они ходят в музыкальную школу и там обучаются тоже. И директор, она знакома с многими нашими семьями и с многими родителями лично. И у меня с ней сложились такие очень добрые отношения. И однажды в разговоре она говорит: я, говорит, вообще удивляюсь подвигам ваших жен. Я спрашиваю: а в чем именно? И она мне называет семью, в этой семье 16 детей. И она говорит: вот я иногда думаю, вспоминаю о них, и я не могу себе представить, как это. Это на завтрак нужно 16 тарелок, а 17 мужу, а мужу еще побольше и получше. А потом еще и на обед, и на ужин. А это же на 16 или 17 тарелок надо приготовить, а потом нужно убрать. Говорит: я не представляю. Я иногда прихожу домой, не хватает сил и настроения мужу приготовить, не говоря о 16. И я для себя отметил: хорошо, если замечает мир, а мир замечает это, то, конечно, это говорит о том, что ценного, прекрасного, подвига в вашей жизни, слава Богу, хватает. Может, не у всех, но у многих. Как-то одно время я частенько встречался с директором одной фирмы. Я с ним был хорошо знаком. Иногда мы с ним обсуждали какие-то рабочие вопросы, но нередко мы с ним беседовали. Для него была интересна христианская жизнь, некоторые библейские тексты, наши принципы, взгляды. И однажды он мне сказал так: как я вам завидую. Я спрашиваю: а в чем? И он говорит: вот ты уехал на 3 дня, и ты спокоен за свою жену, ты уверен в ней, что там все нормально, там порядок, у тебя не приходят какие-то мысли, и так дальше. А у меня, говорит, все по-другому. У меня достаток, все прекрасно, большая база, предприятие, работают люди, территория в аренде, в общем-то автомобиль, все, кажется, есть. Он говорит: но в жене я не уверен вообще. Она работает секретарем у мэра города, а город миллионник огромный. И он говорит: вот она уходит на работу, иногда задержится. Что там, как, где, с кем, о чем, я, говорит, не знаю. На этой почве у нас часто ссоры, напряжение, расстояние между собой. А я и вправду редко его видел, чтобы он такой был веселенький, жизнерадостный. Часто задумчивый, немножко угрюмый, внутри какое-то напряжение. И, знаете, мне очень понравилось, что он отметил, учитывая рассказы мои, он как бы с верующими знаком только со мной, и он говорит: завидую вам, то есть вашим женам. А это, сестры, вы. И, конечно же, прекрасно, что в христианском мире эта ценность, она и вправду очень ценная, когда вы ведете очень правильный, христианский, здравый, целомудренный образ жизни, и мужья ваши в вас уверены и абсолютно спокойны, и мир это замечает и видит. То есть, если еще продолжить рассказывать о том, что ценное и прекрасное, я думаю, часика на 2 хватило бы. Но все равно говорить только об этом не всегда правильно. Хотя, если мы говорим об этом чаще, хуже, конечно, от этого не будет. Но сегодня у меня тема – это три категории библейских женщин. Вот на три категории хочу сегодня обратить внимание. Я уверен, что каждая из вас, сестры, к любой из этих категорий относится. Даже независимо, я так понимаю, тут у вас есть сестры и незамужние молодежь, а все равно вы уже отчасти в какой-то из этих, в каком-то направлении вы уже формируетесь. И поэтому вы легко можете уже увидеть, в какой из трех категорий вы окажетесь. Конечно, тема не очень, она удобна отчасти для изложения. Поэтому, возможно, не все я скажу, с учетом того, что не обо всем говорить удобно. Но все равно о ряде вопросов мы с вами порассуждаем. Если у кого-то из вас вопрос будет в процессе беседы, вы, в принципе, можете его задать. Я прочитаю текст Писания. Это 2 книга Царств, 14 глава. Написано: «И взял оттуда умную женщину и сказал ей». То есть, первая категория – это женщины умные. В общем-то, быть женщиной умной сегодня стремление заметно и заметно в разных кругах. Это заметно в мире сегодня, потому что очень многие женщины, они стараются быть умными. То есть, они заканчивают школу, затем идут учиться в одно высшее заведение, чувствуют, им недостаточно, идут во второе, иногда в третье, то есть, желание быть умными. В принципе, быть умной – это неплохо. Мне кажется, такая тенденция заметна сегодня в христианском мире, когда наши дети, наши дочери, они растут, заканчивают школу, а потом отправляются учиться в какое-то высшее учебное заведение. Думают, что это плохо? Мне кажется, нет. Я в принципе, если это оправдано, на это смотрю одобрительно. Но если в этом есть, определенная необходимость. Сегодня заметно, я не знаю, как у вас, но вот в нашей церкви, там в нашем регионе, возможно, и у вас тоже, когда сестры уже замужние, а некоторые из них многодетные, они поступают в высшее учебное заведение, на заочную форму обучения, и они учатся несколько лет, и некоторые сдают очень успешно, некоторые из них даже на красный диплом. Я вообще удивляюсь, откуда у них такие способности. То есть быть умной в принципе неплохо, но есть определенная опасность. Вот женщина умная из Фикуи, написано: «Иоанн нашел женщину умную, он ее позвал и ей дал определенное задание». Задача была очень сложная и, как Иоанн считал, очень важная. Друзья, время было, или в жизни Давида одна ситуация неприятная. У него произошла серьезная проблема с сыном. Сын совершил очень тяжкий грех или проступок. И, конечно же, Давид очень был огорчен и с Авессаломом встречаться не хотел. Шло время, и Авессалому это не нравилось. Авессалом продумал очень дальний и очень хитрый план. Но нужно было с Давидом общаться, нужно войти в доверие, а варианта нету. Авессалом, конечно, думал и представлял, кто бы мог помочь. И он понимал, что очень влиятельный человек на Давида – это Иав. И поэтому он понял, что через Иава можно решить проблему. И он об этом рассказал Иаву, добился цели, тоже там методами такими плохенькими очень. Но я не об этом, я о том, что для решения этой серьезной задачи нужна была женщина. Иав не искал красивую женщину. Иав не искал стройную женщину. Иав искал умную женщину. И пообщался с ней, сказал, что нужно сказать. Выстроилась целая стратегия очень мощная. Эта женщина идет к Давиду, приходит, такая заплаканная, и одежда тоже говорит о многом. И она говорит: «Царь Давид, вовеки живи, у меня проблема очень серьезная. У меня было всего два сына. Они были в поле, и один восстал против другого. Произошла ссора, и один другого убил. И теперь мои родственники, они восстали против меня. И они хотят взять вот этого сына, который у меня остался один, и его убить тоже. Как бы, око за око, зуб за зуб. И если это произойдет, я же останусь вообще без наследника. Царь Давид, заступись». Он говорит: «Иди с миром. Я дам указания, все будет хорошо». Ну, кажется, проблема решена, иди с миром. Но у этой умной женщины ведь продуманный план. Это выдуманная история, и в этой истории очень умная стратегия и цель. Женщина не уходит, она опять: «Царь, вовеки живи. Нужно вот, а если будет вот так, эти люди будут меня притеснять». И Давид не подозревает ничего. Он говорит: «Если кто-то тебе будет делать плохо, ко мне приведи». То есть никто тебе плохо не сделает. А женщина не уходит. Она же умная. Она говорит: «Царь, скажи слово в этом, о Боге. То есть вспомни имя Бога. Клятву произнеси». Давид говорит: «Жив Господь». Он упоминает имя Бога. Как бы он клянется именем Бога. И уже изменить ничего нельзя. И когда женщина достигла того, что царь сказал такое решение, а потом еще клятвенно сказал, она поняла, цель достигнута. И тогда она уже не боится ничего. Почему? Потому что царь же сказал, что если кто-то тебе что-то будет делать плохо, ко мне приведи. И тогда она совсем уверенно говорит: «Царь, зачем ты плохо делаешь народу?» И начинает его обличать. И царь понимает, он ей плохо сделать не может, потому что он поклялся. Умная женщина добилась своей цели. Друзья, кажется, все сработало. Кажется, все успешно. Авессалом вернулся. Я не знаю итог этой женщины. Но итог Авессалома понятен. Друзья, ведь после этого произошло целое бедствие для всего семейства Давида. Друзья, какое уничижение было для Давида, как надмевался Авессалом. Давид шел горько и плакал. Друзья, трагедия была непоправимая. А потом и итог Авессалома хуже не придумать. И кажется, а нужен был твой ум во всем этом. Друзья, быть умной хорошо, но быть умной – это сложно и даже опасно. Мне кажется, что иногда умные женщины, они ходят как бы по острию лезвия, с учетом того, что они же умные. И когда у них есть ум, когда очень-очень понятно и продуманно работает логика, и когда тебе на определенные какие-то бытовые, жизненные вещи или даже духовные, Библия говорит вот так, а твой ум и твоя логика, она рисует иначе, то вот умной женщине довериться Богу, Слову Божьему сложно, потому что ум диктует немножко иное. И нередко бывает, умные женщины, они полагаются на ум, но не на Божие обетование. И это строит некоторые сложности. Друзья, как-то две сестры в церкви рассуждают, и одна спрашивает: «Слушай, вот это ты молодец. Как у тебя так получилось, что муж тебе вот это сделал?» Она говорит: «Уметь нужно, мужа развела». Проходит время, и опять что-то у ней тоже успешно получилось. Она говорит: «Слушай, а как муж тебе это разрешил?» А та улыбается и говорит: «Уметь надо, мужа развела». Ну, такой сленг не очень удобный, но для молодых он сегодня ярко понятен. Вот, кажется, в этой истории эта женщина из Фекои Давида развела абсолютно легко, но с помощью своего ума, продуманной стратегии сработала. Казалось, радоваться можно, но итог оказался печальный. Поэтому, сестры, быть умной неплохо, но небезопасно. Как-то я решил прочитать историю 10 умнейших женщин на планете. Одна из самых умных женщин, это, мне кажется, она была с русскими корнями. Мария Солодовская. Она работала в области химии и физики. Представьте себе, мне кажется, она единственная женщина, которая получила 2 Нобелевских премии. Но мне стала интересна ее судьба. Когда я стал прочитывать биографию, я представил себе, думаю, она же такая бедная и несчастная. Да, 2 Нобелевских премии, 2 раза огромные суммы, 2 раза слава, медали, пьедестал, имя, книга рекорда Гиннесса и так дальше. А ведь семьи счастливо не построила. Ведь детям доброй судьбы не дала. И потомство прекрасного не оставило. Итог печальный. Почему? Зато умная женщина. Потом я решил прочитать судьбы мудрых, 10 мудрых людей. Ну, это светская информация. И вы знаете, среди списка 10 мудрых женщин ни одной не попало из списка 10 умнейших женщин. И я подумал, как печально. Оказывается, даже мир видит разницу между мудрыми и между умными. Еще одна история. Это мне было интересно, и я прочитал информацию. 10 самых влиятельных женщин в России, влияющих на карьеру своих мужей. И я думаю, кто же все-таки самая влиятельная? И по статистике автора, тот, кто описывал и исследовал, оказалось, самая умная и самая влиятельная на карьеру своего мужа – это жена Навального. Это политик в России, который оказался небезызвестно где сейчас, да? И я подумал, как печально, как печально. И кажется, зачем тебе бы такой ум? Может быть, если бы меньше, вот столь, ну, вот такого было бы у тебя ума, может быть, и муж не оказался на 4 года за решеткой. Может быть, как-то бы в судьбе что-то иначе повернулось. И я для себя понял, что быть умной неплохо, но опасностей очень много. Поэтому, сестры, быть умной хорошо только в одном случае. Другого я не вижу вообще. Если когда ты умная, и при всем том ты имеешь ум Христов. И когда ум Христов преобладает у тебя в твоем сознании и понимании, над твоим умом, тогда всегда ты будешь принимать решения, соответственно, ума Христова. И тогда твой ум, он будет только содействовать и помогать. Это непросто, но это важно. Я не к тому сегодня, чтобы уничижить умных, ну или тех, у кого есть 1, 2 или 3 образования, или просто жизненный опыт их привел к тому, жизненная практика, что они стали сестрами умными. Это неплохо, но для таковых, сестры, очень важно, просто даже кажется предельно важно приобретать ум Христов, и тогда благословения будут вдвойне. Следующая категория – это ум, это мудрые. Я прочитаю текст Писания, книга Притчи, 14 глава, 1 текст. Я думаю, этот текст знакомый очень для всех сестер, даже с учетом того, что иногда бывает вечерами, мужья, учитывая некую необходимость, или когда им это удобно делать, они прочитывают для жен этот текст Писания. Это книга Притчи, 14 глава, 1 текст. написано так: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками». То есть, мудрая жена, мудрая. А мудрой, я еще прочитаю текст Писания, я почему прочитал этот текст, потому что в других переводах он звучит как «мудрая жена». Еще прочитаю текст Писания, это книга «Исход», 35 глава. Здесь написано так: «И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками». То есть мудрая, она устрояет свой дом. Что это значит? Ну, во-первых, она, конечно, устрояет материальный дом. Это не значит, что она участвует в строительстве дома, она прекрасный штукатур и каменщик, она и крышу построит хорошую, надежную, и причем красивую, как в современное время требует этого. Нет, конечно, но не без того она материально устрояет свой дом. Почему? Потому что она мудрая. Вот написано, мудрые сердцем они что делали? Они пряли своими руками. Вот немножко выше речь идет о Веселииле. То есть Бог его избрал, и Бог ему вложил определенные способности делать то, что он не делал прежде. Об этих мудрых женщинах не написано, что Бог их избрал и в них вложил именно вот такие способности, чтобы они пряли, тем самым они участвовали в устроении скинии Господней. Но откуда у них это? Мудрые сердцем, они этому учились. Они не тратили праздно время или зазря. В свободное время они учились тому, что нужно было учиться. Они пряли, они что-то шили, что-то не получалось. Мудрым не стыдно было спросить у тех, у кого есть опыт. И поэтому они шли, спрашивали, учились у кого-то, продолжали дальше практику, нарабатывали свой опыт. И смотришь, они, имея мудрость и делая это с мудростью, они оказались теми, кто непосредственно участвовал в строительстве скинии Господней. Это были мудрые сердцем. Мудрые сердцем сегодня, их тоже заметно в церкви. Это не значит, что они, устрояя быть дома, сделают так, что там все самое богатое, по самой современной моде, невзирая на то, что это стоит дорого, и дома столько нету денег, они загоняют мужа в кредиты, лишь бы было так, чтобы зашли ко мне в гости, как посмотрели и потом долго говорили, вот это да, а у нее не так, как у других. Нет. Мудрая она из того, что есть, она устроит дом, там будет очень уютно, там будет приятно, там будет теплота, там не будет холодно, там и детям будет хорошо. Это не значит, что устрояя быть детей, женщина обязательно или мать, она оденет их в самые дорогие одежды. Кстати, это даже неразумно. С учетом того, что ребенок до 10 лет, он вряд ли будет помнить, во что его одевали. Но ведь нередко заметно сегодня в церквах, особенно там, где много детей, иногда мамаши стараются даже маленьких детей одеть в такую брендовую, дорогую одежду, чтобы, как зашли ее дети в церковь, чтобы посмотрели мамаши и другие, вот это да, вот это молодец, смогла. А дети об этом помнить даже не будут. Но сколько вот сюда уходит сил, средств, и так дальше. И кажется, для чего это? Мудрая сердцем, она обязательно оденет. Но оденет так, что ребенок не замерзнет. Она оденет его, соответственно, сезону и погоде. И смотришь, ребенок здоровенький. Нету зеленых у него соплей до колен. И он такой бодренький всегда. Почему? Мудрая, она устрояет и эту сторону тоже. Надо, она сошьет. Надо, она где-то отыщет что-то немножко дешевле, но она устроит так, соответственно, средств в семье, что там будет хорошо, тепло и уютно. Это удел мудрых. Мудрые устрояют. А еще мудрые устрояют дом духовный. Ведь пять мудрых дев, это же тоже говорит о многом. Да, там речь не идет о семейных каких-то взаимоотношениях, но ведь пять мудрых дев, они же устроили что? Во-первых, они устроили свою духовную жизнь. Мудрые сердцем, они смогут помочь устроить духовную жизнь и внутри своей семьи. Они помогут детям даже с детства расти, имея стремление к церкви. Мудрые сердцем, они будут учить детей, чтобы детки с малых лет рассказывали стишки, старались петь в церкви, чтобы дети этим жили, чтобы потом они будут подрастать, будут подростками или молодежью, они не будут убегать от микрофона, как от проказы, потому что им будет там страшно находиться. То есть мудрые жены, они будут прививать детям стремление Бога прославлять. Ведь не секрет, иногда бывают в семье многодетной, растут дети, а никто стихи не рассказывает в церкви. А в другой семье рассказывают все почти. От кого зависит? Иногда мы привыкли думать, что за духовную жизнь семьи ответственный только муж, и поэтому это его проблема. Если дети не участвуют в церкви, не рассказывают стишки, если не участвуют в добрых делах, не ходят или пропускают детскую воскресную школу, это значит все, проблема мужа. Не все так, сестры, потому что дома, как правило, больше время проводите с ними вы. Отцы, они на работе, они добытчики хлеба, и вечерами приезжают домой, а бывает нередко очень поздно. И поэтому в основном вот этот процесс воспитания, он ложится на вас, и вы это прекрасно понимаете. И поэтому очень просто, очень важно, чтобы вы об этом помнили, что очень необходимо уже в детей в маленьком возрасте вкладывать желание изучать Писание, то есть заучивая тексты или заучивая стишки, пусть они короткие, приучать детей, чтобы они не боялись микрофона, рассказывали стихи, а потом пели. То есть они в этом будут расти, а потом они перейдут в подростки. И как раз приходит возраст самый трудный, когда начинает вырабатываться комплекс, то ваши дети, учитывая вашу мудрость, они этот период пройдут легко. И они будут в молодежи, они будут чувствовать себя нужными везде, потому что нужно стих, у них есть стих, нужно спеть, они споют, нужно сделать доброе дело, они скажут, сделают доброе дело. Почему? То есть мудрые сердцем, они им это с детства привили. И это удел мудрых. Друзья, следующее. Прочитаю текст Писания. Книга Притчи, 31 глава. В 26 тексте там написано так. «Кроткое наставление на языке у нее». Это не значит, что теперь сестрам нужно молчать. То есть мудрая – это не та, которая молчит всегда. У нас на членских собраниях сестры имеют право сказать. Наверное, и у вас так же, да? Или у вас не говорят сестры? Могут сказать. Но в принципе, кажется, мне это даже и неплохо. Но что удивительно, что мудрые, они говорят кротко, они говорят аккуратно, они говорят очень мудро. И вот это удел мудрых. Как-то у нас дома семья одна, в гостях, и мы беседуем, общаемся, и муж с женой, мы с женой за столом сидим, общение, на разные темы, и потом муж говорит свое переживание, он говорит: «Сергей, я уже не знаю, что делать». Вот там, где речь о кротком наставлении, да, она обязательно заметит и кротко поддержит. Как-то один брат-проповедник рассказывает, шло собрание, и он проповедовал. Вроде бы готовился, старался, но почему-то вышел, и как-то волнение, какой-то страх, трудно говорить. И он говорит, проповедовал, и заикался, и часть забыл, и примеров забыл, и говорит, и главную мысль забыл. Говорит, пропотел весь, насквозь, кажется. Говорит, я сел, и я для себя принял решение, проповедовать больше не буду, все. Зачем мучить себя И зачем мучить людей? Все, хватит с меня. И говорит, закончилось собрание, еду домой. Настроения нету. Вот эта вся мысль, как я мог, я так сказал ужасно. Бедные люди, стыдно. И он говорит, я как вспомню, я, говорит, краской красное мое лицо покрывается. И все, и у меня одна мысль, проповедовать не буду. Ни за что не буду. И говорит, еду, так думаю, молчу. И жена заметила и говорит, ты знаешь, ты сегодня сказал мысль, которую я не слышала никогда. И она сказала, какую сказал он мысль. Потом она несколькими предложениями ободрила его. И он вообще увидел себя по-другому. И он подумал, если даже жена взяла для себя такую мысль, наверное, люди тем более, буду проповедовать. И я подумал, это же не так просто, это удел мудрых. Другая скажет, что ты нагородил сегодня? Да мне из-за тебя в собрание идти больше стыдно. Не пойду в следующее воскресенье. Сам иди. Или когда будешь проповедовать, предупреждай, дома оставаться буду. Друзья, мудрые нет. Они увидят. Она поймет. Она поможет. Она поддержит. И смотришь, муж взбодрился. И дальше жизнь и служение идет у него. Мудрая к детям проявляет мудрость. Вот мне кажется, мать Михи, она была мудрой женщиной. Где я это замечаю? Ну, по отношению к нему. У ней украли серебро, так ведь? Когда она узнала, что она сделала? Она прокляла. И вдруг ее сын возвращает серебро, и оказывается, вот он кто вор. Что происходит у матери Михи? Она женщина мудрая. Она поняла, что слова праздными не бывают. И она поняла, что она проклятие сказала в адрес сына. Другая бы сказала, ах ты, негодник такой. Да как ты мог? Да, и смотришь, и все. Она говорит, она поняла и говорит, да будешь ты благословен, сын мой. И она призывает вместо проклятия теперь благословение на сына. Я всегда, когда читаю эту историю, я удивляюсь, и я еще раз для себя делаю вывод, насколько ценили еврейские женщины слова благословений. И давали этому отчет. И здесь она исправила ошибку очень быстро, и она его благословила. Как-то я прочитал одну историю. Однажды одна преподаватель решила детям один урок наглядный преподать. И перед уроком она зашла на рыночек, выбрала два яблока, абсолютно постаралась одинаковые, и по размеру, и по виду, и даже хвостики одинаковые. Ну, все-все. Принесла в класс, и вот вместо того, чтобы объяснять там программу, которая предстоит, она взяла два яблока, показала детям и говорит, дети, посмотрите на эти два яблока. Дети рассмотрели и говорят, что в них видите, не одинаково. Ну, все одинаковое. Хорошие яблоки. Потом она взяла, посмотрела и говорит, какое ты негодное яблоко. И бросила на пол. Дети посмотрели, ну, что с преподавателем? Такого никогда не было. А потом она говорит, вот возьми ты это яблоко и рассмотри. Если ты найдешь что-то плохое в нем, ты скажи и то же самое сделай. Мальчик взял, посмотрел, хвостик какой-то такой кривой, и тоже бросил. Потом девочка берет, пятнышко увидела, да ну все в пятнах, и тоже, и третий, пятый, и десятый. Потом она взяла яблоко, потом опять их вместе сложила и говорит, дети, какое между ними отличие? Дети посмотрели, да нет, вроде с виду все одинаково, как и было. Она берет ножик, разрезает яблоко, которое не бросали, так на две половинки, а внутри оно белое, такое приятное, и запах приятный. И, конечно, всем хочется скушать. Берет яблоко, которое бросали, разрезает его и тоже на две части. И дети смотрят, а внутри оно все уже такое потемневшее, рыхлое, оно побитое все. И она говорит, дети, вот запомните, когда вы говорите друг против друга плохие слова, вот человек с виду остается, ну, как будто бы, как и был, но внутри происходит надлом. И остаются разные раны в сердце и сложности. От чего? От плохих слов, от плохого отношения. Когда я прочитал эту историю, я подумал, в общем-то, насколько очень мудрый прием. Ведь не секрет, что иногда бывает в семьях, когда происходит нечто подобное, не по отношению там, где между детьми. Нет, бывает и между детьми то же самое. Но вот мудрая мать, она вовремя сможет сгладить. Она вовремя как бы выровняет ссору детей. Она найдет, что в том хорошее, и расскажет этому. И отыщет, что у этого хорошее, и расскажет тому. Она приоткроет взгляд детей друг на друга уже иными глазами, не так, как они смотрели друг на друга во время ссоры. И смотришь, и дети вдруг друга увидели хорошее, прекрасное, и оценили друг друга по-другому. Но это удел мудрых. Друзья, я вспоминаю свое детство, юность, жизнь и сегодня. Я родился и вырос в христианской многодетной семье. Нас 8 детей. Я не помню ни одного случая, чтобы когда-то родители между нами, детьми, создали какое-то напряжение. Наоборот, если они видели, максимально старались выровнять. И обязательно искали что-то хорошее в одном и что-то хорошее в другом. И говорили о хорошем. Друзья, да, мне сегодня 47 лет, и уже есть... некий определенный взгляд и определенный анализ. И я, вспоминая, думаю, какие были мудрые родители, как это было ценно и как это было важно. Но ведь не секрет, что бывает иначе, когда растут дети в семье, а ведь в семье же они разные, разные способности, разные таланты, разный характер. И бывает, в семье ребенок, у него характер отличается от всех остальных. Он немножко вредненький или менее способный остальных. И бывает, родители эту неспособность или эту скверну в характере, какой-то изъян, они вместо того, чтобы изгладить, берут в руки как-то яблоко. Бросят в кругу своей семьи очень жесткую критику, уколят этого ребенка. 100% остальные дети это подхватят легко. Да, этот ребенок растет. Он растет немножко иначе, чем другие. И внутри формируется по-другому. Он с виду будет крупненьким, может быть, красивеньким, а внутри он будет весь в ранах, изъянах и куча комплексов, от которых он потом будет страдать. И кажется, а почему все выросли так, а один иначе? У всех вроде неплохо, а у одного плохо внутри. Может, как раз по этой причине, что не хватало мудрости, и его изъяны, вместо того, чтобы изгладить и выровнять, где-то поднимались на смех, появлялись шутки, и ирония, и так дальше. Вот мудрые, они действуют по-другому. Еще мудрые, они обходят острые углы. Вообще семейная жизнь – это же две личности, хоть они и одно. Кто-то сказал такую мысль. Быть одно – это не значит видеть одинаковые сны. Но так ведь и есть в жизни. И иногда бывает в семье появляются острые углы. И вот мудрые эти острые углы обходят. И тогда остроты в доме не бывает. И очень много, просто очень, сестры, это зависит от вас. Я помню, когда-то я только вступил в брак, первый семейный лагерь, но я ж молодой, мне там 23 года, иллюзия, эйфория, вот все будет вот так, лучше, чем всех у остальных, все в розовом цвете. Я сейчас утрирую немножко, конечно, но помню, проводил беседу Николай Степанович, и он сказал такую мысль, что погода внутри семьи, зависит на 80% от жен. И я тогда подумал, он сказал прекрасную тему, но вот это он сказал неправильно. Я же глава, поэтому от меня все зависит. А знаете, а прошло уже почти 25 лет, вот через пару недель. И я абсолютно уверен, он был прав. Сестры, атмосфера внутри семьи на 80% зависит от вас. Насколько вот эти острые углы вы сможете обойти, сгладить их, выровнять их, и смотришь, все прекрасно и хорошо. Вот этим самым вы вкладываете, как мудрые, сердцем в судьбу ваших детей. А ведь это очень ценно. Я, анализируя жизнь своих родителей, все равно, они же уже стареют, а папа недавно отошел в вечность. И уже на протяжении многих лет я для себя думал, вот что прекрасное в жизни моих родителей. И я для себя отмечал, но сильно об этом не делился. И одно из того, что я отметил, я для себя понял, вспоминая, я не помню ни одной истории, чтобы когда-то родители поссорились в нашем присутствии. Нет, думать, что у них не было напряжений, я так не думаю. Или, ссор каких-то мелких, я так не думаю. Но в нашем присутствии, в моем лично, никогда не было. Не очень давно умер наш папа, и вот мы сидим вот с детьми и рассуждаем, и старшая сестра говорит, я не помню ни одного случая, чтобы папа с мамой или мама с папой, они поссорились в нашем присутствии. И я подумал, это не я один отмечаю, это отмечают и другие дети. А это значит, это точно так. И откуда это? Я уверен абсолютно, это заслуга нашей мамы. Поэтому, сестры, мудрые сердцем, они способны обойти острые углы и с учетом того, что они мудрые. Следующая категория, она неудобная, но все равно она существует. Я о ней уже прочитал, написано, а глупое сердцем или глупый разрушит своими руками. Сестры, слово глупое не очень удобное, я его не буду употреблять, потому что в иных переводах звучит неразумное. Поэтому третья категория – это неразумные. Что происходит у неразумных? Неразумная, она разрушает. Вот 5 неразумных дев. Они же знали о том, что жених придет, так ведь? Они знали. Они знали, что это произойдет абсолютно обязательно и непременно. Придет тот день, придет тот час, когда придет жених. Но неразумные, они разрушали свою готовность. И к этой встрече не готовились, как нужно было. В этом их было неразумие, это было неразумное. То есть неразумное, это не значит, что у них плохо с разумом, и им нужно ехать в какую-то больничку. Совсем нет. Это их действия в жизни, которые работают на разрушение. И вот в этом вопросе очень ярко заметно. Неразумные, они разрушают. Одно из первых, что часто встречается, неразумные, они неразумные в быту. Потому что, вот смотрите, мудрые сердцем, они пряли, они созидали, да, они устрояли. Ведь они это делали не только, чтобы их видели, что они это делают для скинии. И потом в народе израильском говорили, а вот они. Вот имя Веселила есть, а имя этих мудрых нету, так же имен. Это говорит о том, что у них не было цели какой-то иной, они делали как для Бога, созидали. Неразумная, она действует и в материальных вопросах неразумно. Кто-то сказал так, что экономная жена, как дальше? Это вторая зарплата. А неразумная, она будет разрушать. Я помню, я работал еще, в молодежи был, я работал, вахтой мы ездили, работали в Осетии, я был в бригаде, где были все такие уже братья семейные. У всех у нас была одинаковая зарплата. Мы работали, неделю работаем, 2 недели дома. И еще теми рублями деревянными, у нас у всех была зарплата в месяц 500 рублей. В общем-то, жить можно было. И я замечал, что одна семья, На эту зарплату машину купили. На эту зарплату дом построили. Вторая семья – это же зарплата. Но остался залит только фундамент и больше ничего. И нередко бывает они в долгах. И кажется, откуда это? Почему так? У них ведь одинаковая зарплата. И в то время 120 рублей зарплата – это была уже неплохая зарплата. А у них было 500 рублей. Это зависело от мудрости часто жены. И ведь это не секрет. Кто-то мне прислал историю, может, она выдуманная, что жена мужу пишет: «Я на тебя обиделась и пошла гулять с твоей карточкой. И почти уже простила». С банковской карточкой твоей пошла гулять и почти уже простила. И вот мы с одним братом сидим, общаемся, у него раз телефон пик, он поднял, говорит: «Не пойму, с карточки деньги ушли». Через время раз опять: «С карточки деньги ушли». Я говорю: «А посмотри, куда они уходят?» Он смотрит: один магазин, второй магазин. Звонит жене: «Ты где?» Она говорит: «Я в магазине». Я говорю: «Наверное, обиделась и уже почти простила». Мудрая жена, она, конечно, и в этих вопросах, она будет действовать абсолютно мудро. Она, мудрая жена, мужа не уничижит. Вот помните историю с Мелхолой, да? Кажется, статус великий. Кажется, многому научно. Но как не хватало мудрости. Она уничижила мужа сначала в сердце, а потом вслух. Друзья, можно подумать, это же просто слова. Но на эти слова Бог обратил внимание. И Бог ее наказал, и наказал серьезно. Почему так? Потому что она была не мудрая, и она уничижила мужа. Если жена уничижает мужа, она потом будет уничижать его не только в сердце, она уничижит его, высказав ему. Но и на этом не закончится. Она уничижит его в кругу детей, и в этом формироваться будут дети. И поэтому возрастать будут дети уничижать своего отца. И она его уничижит легко в кругу своих подруг, за чашкой чая, где-то в парке, общаясь с сестрами. Она это может сделать даже, к сожалению, на членском, и этого не заметить. Это жена немудрая. В чем еще проявляется немудрость у немудрой жены? Это ее отношение к детям. Друзья, тут я хочу немножко отчасти только сказать. Вообще, мне кажется, сегодня есть проблема, когда немудрые сестры закладывают в судьбу своих детей бомбу замедленного действия, которая сработает не сейчас. Она сработает через время, через несколько лет. И она сработает обязательно. Что это значит? Одна из проблем, что заметно сегодня, когда жены или мамаши одевают своих девочек, таких 7, 8, 10 лет, одевают в брюки. Иногда просто в спортивную одежду, иногда в лосины, ничего не одевая сверху, юбку или платье, иногда в джинсовые брюки. И думают: а что здесь такого? Разве это проблема? Иногда им кажется, наоборот, нормально. Они же бегают, прыгают, они же на забор залезут, на дерево или еще куда-то, упадут, а тут мальчики. Поэтому все нормально, пусть будет в брюках. Вырастут, конечно, тогда одевать не будут. Сестры, это мышление немудрых сестер. Почему? Потому что, когда растут дети, они же формируются. Формируется их внутренний мир. Формируется их взгляд и позиция. И то, что говорите им вы, что вкладываете, что они видят в семье, во что вы их одеваете, они же принимают все как за чистую монету. И то, что вкладывается в детстве, оно сработает потом. И сработает обязательно. Они потом будут расти. Они будут потом подростками, и вдруг они потом услышат от вас, но, скорее всего, не от вас, а услышат в церкви от руководителя молодежи или от пресвитера, что брюки носить нельзя, это грех, это неправильно и так дальше. То что происходит у них внутри? У них происходит внутренний конфликт. И у них внутренняя война. У них есть непонимание. Они же росли с позиции «это нормально», а теперь вдруг почему-то нельзя. И смириться с этой позицией им будет очень сложно. У них вырабатываться будет недоверие к церкви, к служителям, к их взглядам, к их словам, к их слову или проповеди. Они будут чувствовать расстояние с церковью, с молодежью, потому что... Ведь не секрет, это у них будет проскакивать. Сначала дома, потом в лесу, а потом где-то в городе. Им об этом будут говорить, и молодежь говорить будет. Они будут чувствовать, что у них нету близкого с молодежью. У них не будет большой любви к церкви. А потом таким легко соскочить на рельсы мира сего. Или вести жизнь в церкви, как бы немножко... там где-то за загородкой. Конечно, люди такие, они будут мало полезны в церкви. Они будут чувствовать отчуждение и никчемность. Потом пройдет время, и вы же, сестры, будете, видя эту проблему, винить всех остальных, винить церковь, пресвитеров, руководителей винить, что они вот не очень добрые, у них не хватает отцовства, пастырства и так дальше. Но ведь эта проблема заложена была раньше, заложена вами. Они в этом формировались, они в этом выросли. И это искоренить и изменить потом очень сложно. Потому что то, что вкладывается в детстве, это, как правило, сопровождает всю жизнь. Поэтому, сестры, мудрая жена или мудрая мать, она, зная или предвидя вдаль, она этот шаг делать не будет. Следующее, в чем проявляется немудрость к детям, это то, что сегодня некоторые мамаши выбирают для себя более легкий путь или путь более удобный. С учетом того, что дети маленькие, отнимают много времени, нужна забота, нянчиться с ними. И, ну, а в общем-то, это все не очень удобно. И ведь не секрет, что бывает на долю наших жен выпадают дни, когда просто даже нету минуты, не говоря о том, что лечь, даже присесть. Потому что с утра до вечера, как в колесе. Да, это так. Но при всем том, нельзя выбирать путь более легкий и удобный, но не христианский. Что я имею в виду? Сегодня заметна такая тенденция, когда дома родители включают какую-то видеопродукцию, детям мультики разные, и говорят, ну а что делать? Так же удобно. Да, может это не столь хорошо, но что здесь плохого? Я им включила. Они там заняты, да они часами там сидят. Я дела переделаю, я отдохну, я даже и поспать успею. Но у меня же сил больше тогда, у меня настроение больше. Я больше внимания мужу уделю. Ну и смотришь, и кажется, умно, аргументов много. Но ведь представьте себе, ведь в каждую видеопродукцию ведь вкладывалось не просто интересный сюжет, там вкладывалась определенная идеология, с определенной целью, чтобы сформировать определенное общество, нужно для того, кто над этим работал. Но ведь мы понимаем, кто работал. И поэтому, думая, что мы просто заняли детей, это такая наивность. Мы просто дозволили кому-то формировать мой внутренний мир, вернее, не мой, а моего ребенка. И вот представьте себе, мы думаем, это мелочь. Нет. С этой... как бы мы думаем, мелочью, они вырастают. А потом начинают они этому и подражать. Героям, которые видели в мультиках, поступкам, которые видели в мультиках, фразы и слова, которые они слышали там. И потом мы можем удивляться, откуда это у моего ребенка? А как раз мы дозволили кому-то скверному, негодному человеку сформировать внутреннюю позицию моего ребенка, а потом трудно это исправить. Друзья, да, это удобно. Иногда некоторые мамаши говорят, это для общего развития сегодня нужно. Да сегодня такое время, что без этого нельзя. Без этого вырастить умного мальчика, то это не получится. Какая наивность, какая глупость. Но вот представьте себе, мы же все, вот мой возраст и старше, мы росли куда во время более трудное, когда не было игрушек, не было конструкторов, головоломок, даже разукрашки нам иногда попадали по великим праздникам. Но мы делали игрушки себе сами, с кубиков лепили, что-то сбивали, там строили. Мы были этим заняты. И это было интересно. И мне кажется, мы не очень сильно отставшими выросли. Но я считаю, насколько была яркая победа наших отцов, что в то непростое время они смогли нас сохранить от всякой видеопродукции, от телевизоров и от фильмов. И это был подвиг, и это было очень ценно. Но сегодня, к великому сожалению, некоторые родители в семьях вносят сами, усаживают детей сами, думая, что тут ничего страшного. Поверьте, это сработает обязательно, потому что ведь мы знаем, кто за этим стоит. За этим стоит лукавый. И если мы ему даем формировать внутренний мир моего ребенка, он сделает, как он хочет. А это бедствие большое. Друзья, как-то я прочитал одну историю, и мне она показалась для нас поучительной. Однажды в одной семье неверующей украли велосипед. Ну, в общем-то, да, ну, неприятно, если бы у кого из нас украли, конечно. Ну, в общем-то, решили заявить в полицию. Заявили, написали заявление. Ну, полиция приехала, обследовали место. Ну, как правило, такие дела, это глухари, которые ложатся надолго и, как правило, не открываются. Но вдруг, к их великому удивлению, они однажды видят, во дворе стоит велосипед. Смотрят их велосипед, вот это да, удивились, что за вор. Смотрят, к велосипеду еще что-то привязано. Смотрят, записка, и вор пишет. Мне стало очень совестно, что я так поступил, украл у вас велосипед, я потерял мир и покой, поэтому вам решил велосипед вернуть и еще 3 билетика в кинотеатр. Ну, конечно, удивление, где такие воры бывали, да? Вернули, да еще и 3 билета в кинотеатр. Они подумали, это какой-то развод. Ну, билеты вроде оригинальные. Позвонили, точно, и все, и сеанс есть, и время все правильно, и билеты настоящие. И вот в этот день, в это время, семья из 3 человек одеваются в кинотеатр же празднично, идут, и спокойненько смотрят все, что там им преподают. А потом возвращаются к себе домой и к великому удивлению, видя, что внутри дома все перевернуто, все ценное вынесли, все ограбили. Друзья, вор оказался настолько искусный, просто удивительно. У него такая стратегия, так все продумано. Он уже оббирал совершенно спокойно, зная, где находятся хозяева. Друзья, вор души нашей и наших детей, он же настолько искусный. Кажется нам иногда, а что здесь такого? Да братья не разбираются. Да время сегодня новое, поэтому братьям не до этого. Сегодня время электроники. Я вот без этого, я просто не смогу воспитать детей. Они будут отсталы вот такие или вот такие. Друзья, и смотришь, враг преуспел. Смотришь, враг одно ценное украл. Это одного ребенка, второго украл, третьего украл. И бывает море слез, желание исправить, а поправить порой почти невозможно. Друзья, и здесь последняя мысль, где проявляется глупость. Нередко проявляется у тех, у кого недостает мудрости, проявляется в церкви, когда это проявляется через недовольство. Когда сестра всем недовольна, света мало, не включили, братья невнимательны, света много не экономят, потому что не свои деньги платят за электричество, пресвитер слабо проповедь подготовил, регент что-то, хор плохо пел, и все вокруг все плохо. Друзья, через недовольство в церкви проявляется глупость. Где проявляется еще? Это проявляется через болтливость. Иногда сестры болтливые. Ну, так написано в Писании, что такие были, они были тогда, они есть и сегодня. Те, которые говорят без умолку, говорят без остановки, это сестры шумливые, их слышно абсолютно везде. Такие сестры были в нашу бытность. Когда мы собирались с молодежью, 15 нас человек, но ее слышно будет обязательно. Она будет смеяться громче всех, говорить будет громче всех, в попад, не в попад, нет разницы. Главное, громко и почти всегда. Там, где соберется нас 40 человек, и опять ее там слышно. Она знает все новости, она про все расскажет. И даже, ну, кажется, иногда у нее не срабатывает фильтр внутри, что сказать можно, что нельзя. Болтливая и шумливая. Это говорит о недостаче мудрости. К сожалению, это имеется. В чем еще проявляется? Когда у нее нет авторитетов. То есть для нее нет авторитетов в церкви. Ей все нипочем. Как-то брат говорит, я не знаю, что делать. Вот у нас в семье с женой произошла, ну, небольшая как бы ссора, напряжение, недопонимание. И я говорю так, она так, и я чувствую, что ну, мы поссорились. И я ей говорю, давай мы пригласим пресвитеров, пусть они рассудят. А она подумала, говорит, зови кого хочешь, мне абсолютно все равно, мне нет разницы, хоть кого зови, я понимаю вот так. Друзья, как печально. Это говорит о том, что она не мудрая, она неразумная, у нее нет авторитетов. Для нее важно это только то, как понимает она. Она это скажет мужу, она это легко может сказать в церкви. И даже если принято решение, но она не успела сказать, или принято решение, но не так, как сказала она такое решение посчитает решением, не имеющим силы. Почему? Потому что не так, как она. Это говорит о том, что для нее нет авторитетов, она человек неразумный. Еще что, эта неразумная жена, она будет всегда препятствовать или часто препятствовать мужу в служении. Вот есть ну, такая мысль, срезанный полет. Вообще у пилотов, если пилот неделю не летает, он дома обычно не находит себе места. Ему хочется в небо, на самолет, вверх, повыше. Вот ну так уже такой синдром у них выработался. Нередко бывает, когда у мужей появляется вдохновение. В церкви что-то сделать. Или вдруг написали в братскую группу какое-то доброе дело или работа в доме молитвы. И вдруг вы сидите с мужем дома, и он прочитал, о, завтра дело Божье. И он так вдохновился и говорит жене, слушай, есть возможность потрудиться. Наверное, я вот это дело отложу, ну, ремонтик дома отложу. В принципе, немножко же терпит. Пойду в церковь потружусь. И смотришь, мудрая жена, она скажет, дорогой мой, да пусть Бог тебя благословит. Бог нас, мимо нас не проходил. Выживем, благословит. А не мудрая, она скажет, тебе оно надо? Да ты же уже год назад там был. И разве тебе одному надо? Пусть ходит другой, или вот тот, и вот тот, вот посмотри. Ну вот, ну того там редко же видно. Она так скажет, как будто она сама там бывает. То есть она срежет его вдохновение. Он только на полет вдохновился. Раз подрезала, приземлился. Потом он еще вдохновился проповедовать. И что-то у него получилось. Раз подрезала, приземлился. В общем-то, а ведь это удел немудрых. Я помню... Ну, в одной церкви, ну, или в нашей церкви избрались братья на служение. И вот два диакона. И один молодой, а другой, ну, такой уже в годах, очень опытный, очень уважаемый человек. И очень добрый человек. За него вообще, за молодого кто-то воздержался один, а за этого брата вообще все 100%. На ура! Ну, правда, он душа человек. Его избрали на кандидатский срок. Прошел год, он трудился, его любили в церкви. Все прекрасно. И когда приехали братья рукополагать, то жена сказала, нет, я против. Почему кротик? Его все любят. Все будут рады. Все хотят, чтобы он трудился. Почему вы против? Она говорит, я хочу, чтобы он мой был. Поэтому я против. Его не рукоположили. А через короткое очень время, вдруг неожиданно, жена узнает, и он сам тоже, у него рак. Он поехал в больницу на операцию и оттуда больше не вернулся. С ним не только никто, даже она попрощаться не успела. И когда это произошло, она через время сказала, я поняла, почему Бог у меня его забрал. Потому что я сказал, он будет мой, а он был Божий. Мудрая жена, она наоборот, это удел не мудрых, а мудрая наоборот поможет. Поэтому, сестры, я хочу подвести итог. Время уже много. Хочу, чтобы сейчас вот задали каждый себе вопрос. К какой категории отношусь я? Их всего три я нахожу. Это умная, это мудрая и это глупая. Быть умной неплохо. Но умная, она может быть и глупой по отношению вот к Богу, к мужу, к детям или к неким определенным поступкам, учитывая то, что если она избирает только по своему уму, не учитывая ум Христов. Мудрая глупой быть не может никогда, потому что мудрая, она имеет мудрость от Бога, нисходящую свыше, и поэтому она просто глупой быть не может. А неразумная или глупая, таких тоже бывает немало. Я хочу, сестры, чтобы сегодня вы для себя заметили, учитывая вот свой взгляд на свою жизнь, самоанализ, к какой категории относитесь вы. Если вы замечаете, что вы не можете уверенно сказать, я к мудрым не могу себя отнести, это не значит, что вы сегодня теперь должны упасть духом и для себя понять, нет, все это не мое дело, я в этой категории никогда оказаться не смогу, это не мое. Нет, совсем. Написано в Писании, у кого не достоит мудрости, что нужно делать? Нужно просить у Бога, просить с верою, и Бог обязательно даст. И пройдет время, ты себя увидишь в категории мудрых, ты это заметишь, и ты будешь радоваться, и твоя жизнь просветлеет. Ты будешь каждый день радоваться дню, радоваться детям, мужу, любой ситуации, в которой оказалась ты, потому что ты будешь помнить любящим Бога, призванным по его изволению, все ко благу. И это удел мудрых, они могут это понять и сердцем принять. Сестры, давайте мы сейчас помолимся и попросим Бога о том, чтобы у Бога приобретать мудрость, а Он тем, кто просит, дает обязательно. Аминь.